В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Олег Львов. Доброе утро. Сегодня понедельник, 21 февраля, и вот некоторые темы ближайшего часа. В Кабардино-Балкарии усилены меры безопасности. Правозащитники возложили на российские власти ответственность за обострение обстановки на Кавказе. Сегодня начинаются слушания по существу дела об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Они стали жертвами заказного убийства 2 года назад, 19 января. Убийца стрелял в них в центре Москвы среди дня. Поскольку и адвокат, и журналистка были связаны с расследованием деятельности радикальных и националистических группировок, именно их профессиональная деятельность стала основной версией преступления. Следите ли вы за расследованием дела об убийстве адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщение именно номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ, комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Следите ли вы за расследованием дела об убийстве адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой? С таким же вопросом наш корреспондент в Тюмени Алекс Немиров обращался к жителям и гостям города.
Кого судят, я, в принципе, не знаю, давненько было. Я думаю, что если тянули 2 года, то это бесполезно уже. Если бы хотели, они бы сразу же по горячим следам такие дела раскрываются, дела. Поступает команда сверху, и все это делается сразу же.
Если честно, даже не могу сказать, вы так нагрянули. Но, безусловно, убийца должен быть наказан.
Хотелось бы видеть, да, но на самом деле получается так, что практически все дела эти либо не будут сфабрикованы, либо просто закроют. Либо будет подставной человек просто. Скорее всего, какой, наверное, есть тогда там, раз там появился какой-то человек, да, подозреваемый типа.
Ну, дело в том, что я не в курсе этого, так что я не знаю. Времени нету смотреть.
Не знаю, не помню об этом. Слишком много убийств, и они каждый день проходят. Другое дело, что впервые мы видим, что дело добралось все-таки в суд, попало. Ну, есть надежда, что, может быть, действительно там какой-то виноватый сидит, и этого бандюка все-таки будут судить и впаяют ему по полной программе.
Помните, я все помню, но результаты где? Ну, дадут минимум за хорошее поведение. Не совсем столь отдаленные места посетить, освободят. Кто за что отвечает? Кого наказали? Никого.
Я такие вещи не прогнозирую, мне просто некогда заниматься ими сегодня. У меня работа загружена.
Ну, если заслуживает, пусть судят.
Нет, я, в принципе, вообще за новостями сижу, но, видимо, слышал. Я думаю, очень-очень легкая степень наказания будет. Ну, даже до условной, мне кажется, даже дойдет. Ну, так как у нас такое правительство. Ну, такие законы, такой суд и тому подобное.
Так прохожие на улицах Тюмени отвечали на вопрос, следите ли вы за расследованием дела адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой. Алекс Немиров для «Радио Свобода», Тюмень.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На части территории Кабардино-Балкарии был введен режим контртеррористической операции. Сейчас усилены меры безопасности в связи с серией преступлений в минувшие выходные. Это взрыв и нападение на группу туристов в районе популярных горнолыжных трасс, а также убийство главы поселковой администрации и обнаружение заминированного автомобиля на автодороге в Приэльбрусе. Эксперт по Северному Кавказу Аслан Бештоев в интервью Мумину Шакирову назвал происходящее войной, в которой участвуют фактически неуправляемые, не имеющие ясной цели группировки.
А вот это все происходящее, я думаю, просто-напросто перенос терактов поближе к источнику происхождения, к источнику базирования. То есть, чтобы организовать теракт в метро, где-нибудь в Москве, в аэропорту Домодедово, том же, да, это долго, хлопотно, нужно перевозить людей, нужно перевозить все причиндалы, а тут прямо на месте дислокации, скажем так.
Война против кого? Против мирных людей, что ли?
Там, я так скажу, нету мирных, в их понимании, идет то, что они называют джихадом. Это когда ты или с ними, или против них.
Власть или силовые структуры знают лицо этого противника? Или это непонятно кто и непонятно, что за вооруженное подполье?
Власть в ступоре. Не принимается абсолютно ничего. Самое легкое, что можно было бы сделать, да, это обращение главы республики по телевизору с разъяснением ситуации жителям республики. Даже этого не происходит. Что касается органов внутренних дел, Я думаю, тут еще хуже ситуация, потому что во всей республике такое ощущение, что работает всего лишь 5 или 6 человек, все остальные тупо по-прежнему выбивают деньги.
Можно ли говорить, что вот те люди, кого вы называете вооруженным подпольем, это последователи тех боевиков, которые 5-6 лет назад захватили город Нальчик и убивали милиционеров?
Это уже абсолютно другое поколение. Если у тех была, условно их назовем, детьми Советского Союза, да? А вот эта молодежь, которая сейчас вышла на тропу войны, она абсолютно отмороженная.
У этих людей есть попытка вообще объяснить свои действия?
У них есть 2-3 сайта интернетовских, на которых они периодически отчитываются и пытаются объяснить, почему они сделали то или то. Но настораживает вот такой факт. В республике имело место пару случаев, когда из-за несогласованности сотрудники разных спецслужб постреляли друг друга. И вы знаете, с такой поспешностью эти ребята берут на себя ответственность за недоработку местных органов, что это наводит на очень нехорошие мысли. Рецепт один и очень простой. Милиция должна работать. Ведь простые люди в 90% случаев по-прежнему обращаются в милицию. Но мы наблюдаем тенденцию роста восстановления старинного обряда кровной мести, обычая кровной мести. И это имеет, к сожалению, тенденцию к росту.
В эфире «Радио Свобода» был эксперт по Северному Кавказу Аслан Биштоев. На части территории Кабардино-Балкарии введен режим особых мер безопасности в связи с серией преступлений в минувшие выходные. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве. 8:14. Коротко о новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал прекратить насилие и уважать права человека в странах Северной Африки и Ближнего Востока, где продолжаются массовые антиправительственные акции и столкновения демонстрантов с полицией. В Мосгорсуде сегодня начинается процесс по делу Никиты Тихонова и Евгении Хасис, обвиняемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в январе 2009 года. В Кабардино-Балкарии усилены меры безопасности в местах массового пребывания людей после нападения на туристов и взрыва на горнолыжном курорте. Мосгорсуд сегодня огласит приговор по делу об убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Власти Камчатского края открыли горячую телефонную линию для родственников 23 членов экипажа пропавшего в Охотском море траулера «Аметист». Поиски судна продолжаются. Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 25 копеек, евро 39 рублей 76 копеек. Таковы новости. Сегодня в 10:07 в эфире «Радио Свобода» время джаза с Дмитрием Савицким. Самый черный из всех белых парней, самый блюзовый из всех белых композиторов Америки – Харальд Арлен, автор более 500 песен, введенный в зал славы ровно 40 лет назад. Харальду Арлену посвящено время джаза в 10:07 по московскому времени на «Радио Свобода». А сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ингушские правозащитники дали свою оценку сегодняшнему положению дел на Кавказе. Свое обращение к российским средствам массовой информации они озаглавили «Напряженность в Ингушетии как следствие ошибок власти». Самый малый по площади и самый молодой субъект Российской Федерации все время своего существования в качестве самостоятельной административной единицы является адресом уже типичных для Российского Кавказа проблем, приводящих к гибели людей и фактическому безвластию. Почему молодежь в республике уходит в бандитское подполье? Есть ли у ингушской власти авторитет и реально ли в ближайшем будущем стабилизировать обстановку? На эти вопросы корреспонденту «Радио Свобода» Максиму Ярошевскому отвечают правозащитник Магомед Хасбиев и председатель Исламского комитета России Гилиар Джамаль.
У ингушской молодежи нет доверия нынешней власти в республике. Это зачастую становится причиной ухода молодых людей в банд-группировки. Власть не слушает народ, который уже давно разочаровался в политике. В этом видит причину напряженности в республике правозащитник Магомед Хасбиев.
Все, что происходит, это последствия ошибок власти, последствия ошибок спецслужб, того беспредела, который происходит в республике, похищение людей, несудебные казни. Из-за всего этого они рекрутируют, и молодежь рекрутируют, которые уходят в леса и пополняют ряды банд-подполья. Терроризм со стороны власть имущих и порождает этот терроризм. А власть сама, не знает, порой смотришь и кажется, что она не знает, что делать. хотя и говорить, что у них все хорошо, все замечательно, что они все делают, но не все так замечательно, с каждым днем все хуже и хуже.
О чем говорят вообще в Ингушетии простые люди?
Они устали от этой власти. Чего они говорят? Что нет народной власти, нет избранного парламента, нет избранного руководства республики. Все они назначенцы, и как проходят выборы, мы с вами прекрасно знаем.
По вашему мнению, основные ошибки нынешней власти каковы?
Основные ошибки – это жестокость, это беспредел, это то, что они не советуют, не спрашивают, как, что, не ищут корень зла, откуда все это начинается, что происходит. Самое интересное, после каждого теракта они начинают рассказывать, что взорвавшийся то служил, то не служил, то он умственно отстал, то он такой. Не это главное, нужно знать, почему он взорвался, почему молодой парень, который должен жить, который должен жениться, расти детей, радовать свою семью, своих родителей, почему эта молодежь, не первый же этот человек, второй, третий, четвертый, десятый уже взорвался, почему они взрываются? Вот этот первый вопрос, который власть должна поставить перед собой. Эта власть не имеет никакого авторитета. Нет авторитета, она не избрана народом. Народ не голосовал за нее. Если бы он был бы избран, руководство было бы избрано, он сказал, да вы нас избрали. Тогда скажите, что нам делать, как нам делать. Но они этого не говорят. Они говорят, и в открытую, не стесняясь, что нас назначили, что Кремль говорит, то мы будем делать.
Власти уже нет необходимости закручивать гайки. Ситуация в республике и так крайне напряжена, уверен Магомед Хасбиев. Смена власти в Ингушетии ни к чему не привела. В республике продолжают похищать людей. По сути, ингушское население подвергли геноциду, считает руководитель Исламского комитета России Гейдар Джамаль.
Изменение лица администрации в Ингушетии не привело к исчезновению тех страшных явлений, которые вызывали всеобщий протест, неприятие Зязикова. Зязиков ушел, а ничего не прекратилось. Прежде всего, не прекратились похищения людей и убийства. Причем эти похищения людей носят такой характер, который, в принципе, связывает их не с вооруженной оппозицией в лесу, а скорее, наоборот, с силовыми структурами. Потому что люди исчезают, а потом их трупы находят переодетыми в камуфляж или каким-то образом они подкладываются в места совершения терактов в качестве совершителей или вообще исчезают бесследно. То есть идет война против ингушского народа. Ингушский народ чувствует себя подвергающимся геноциду, незащищенным, и его используют для каких-то политических игр, политических манипуляций, как вот зону нестабильности. За вот этим использованием стоит борьба между властными кланами в федеральном центре, который вообще разыгрывает Северный Кавказ как карту между собой. Поэтому на самом деле возникает необходимость восстановить в Ингушетии органы прямого народного самоуправления, которые были инициированы Макшаритом Аушевым в свое время, и которые содействовали тому, что на некоторое время наступило облегчение и на какое-то время прекратились эти похищения. Потом они снова возобновились, когда Аушев пошел на временное прекращение действия этих органов народного контроля и самоуправления. Видимо, это была ошибка, и сегодня возникает вопрос о том, что ингуши должны снова вступить в контакт с собственной судьбой, с собственной ситуацией, то есть не передоверять это к власти, которая явно не способна обеспечить защиту населения.
Можно ли сравнить ситуацию в Ингушетии с тем, что происходит в соседних республиках?
Она отлична, конечно, в том, что Дагестан, наиболее похожий в этом отношении на Ингушетию, просто является более крупным, более сложным и более многовариантным образованием. В Дагестане все это преобразуется, как бы растворяется немного. То есть для того, чтобы вывести Дагестан из равновесия, качнуть этот камень, чтобы он покатился вниз, нужно гораздо больше усилий. А в Ингушетии все это сконцентрировано на очень небольшой территории, ограничено по контингенту населения, которое сосредоточено по территории. То есть там все имеет такой взрывной характер. Но в принципе проблемы для Северного Кавказа едины. Ингушетия просто занимает центральную стратегическую позицию, откуда болевые волны распространяются как на восток, в сторону Дагестана, Дагестана и Чечни, так и на запад, в сторону Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии.
Территориальное расположение Ингушетии в центре между также нестабильных республик Дагестана и Чечни с одной стороны и Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии с другой, по мнению Гидара Джамаля, как раз и делает ее наиболее выгодным местом для провокаторов, которые дестабилизируют ситуацию в регионе. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Чехии завершился протест врачей. Государство пообещало повысить им заработную плату. Успех забастовки, озаглавленный «Спасибо, мы уходим», воодушевил та же медсестер из Словакии, составивших петицию с призывом о повышении зарплаты и улучшении условий труда. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Компания «Спасибо, мы уходим» началась в прошлом году. Ее символом стала черно-белая агитационная машина скорой помощи, на которой были изображены убегающий врач и траурный венок с надписью «Наш исход означает вашу смерть». Поначалу на призыв врачей никто не реагировал, однако после того, как о своем намерении уволиться объявили почти 4000 человек, о протесте начали писать в газетах. В чешских больницах работают около 15 тысяч врачей, и увольнение почти трети этих специалистов не могло обойтись без последствий. Ярослав Заводил, председатель Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов, объединяющий представителей всех профессиональных ассоциаций в Чехии, считает, что врачи выбрали успешную тактику. Конечно, представители далеко не всех профессий имеют возможность уволиться и найти работу в других странах Евросоюза. Этим и объясняется поведение чешских докторов, которые до конца стояли на своем. С другой стороны, протестующие не выдвигали нереальных требований. Врачи в больницах действительно вынуждены работать сверхурочно, чтобы получать более-менее приличную зарплату. Так не могло продолжаться. Судя потому, чем все закончилось, только такие протесты имеют шанс расшевелить правительство. Наверное, все дело в том, что чиновникам иногда следует напоминать, что их политика не всегда успешна. Настоящие забастовки с отказом выходить на работу в Чехии случаются нечасто. Как говорят в местных профсоюзных организациях, Чехия – это не Франция. Демонстрации, критикующие политику государства, случаются, но практически никогда не приводят к результатам. Врачи не были первыми, кто в Чехии протестовал против реформ нынешнего чешского правительства, которое решило сократить расходы бюджета понижением заработной платы государственным служащим. Осенью прошлого года в нескольких городах Чехии проходили многотысячные демонстрации против этих мер. Однако только чешским врачам удалось добиться своей цели. Правительство, правда, удовлетворило не все требования протестующих. Заработную плату пообещали повысить совсем немного, а реформы здравоохранения, которых доктора требовали наравне с прибавкой к жалованию, начнутся только в следующем году. Михаил Копшева, специалист по решению конфликтных ситуаций в коллективах, считает даже такое решение удачным.
Каждый конфликт муси наконец к някому решению прийти. И když наконец třeba není vyřešen, tak to je i to.
Каждый конфликт можно уладить, даже если не все довольны достигнутым соглашением, конфликт разрешен. Во время переговоров между правительством и врачами министр здравоохранения не использовал для поиска альтернативного решения те несколько месяцев, что были у него в запасе. Время уходило, и в итоге профсоюзы выиграли. Меморандум был подписан всего за 2 недели до того, как врачи собирались массово покинуть рабочие места в своих больницах. Государству не оставалось иного выбора. Председатель Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Ярослав Заводил, после того, как стало известно о достигнутой между врачами и Министерством здравоохранения договоренности, призвал государственных служащих возобновить протесты. Смысл есть в каждой демонстрации, потому что так аккумулируется гнев людей. Я думаю, что и успех врачей был связан с тем, что несколько месяцев назад проходила демонстрация государственных служащих. На улицы вышли около 45 тысяч человек, выступивших против понижения заработной платы в государственном секторе. Тогда правительство никаких мер не приняло, и все разошлись. Я думаю, что это проявление чешской ментальности. Мы никак не можем научиться бороться за то, что нам должно принадлежать. Успех забастовки чешских медиков воодушевил словацких медсестер, которые решили добиваться повышения зарплаты, а также сотрудников чешского автомобильного завода «Шкода», на днях выступивших с требованием уравнять зарплату на заводах в странах Западной и Центральной Европы. Профсоюз завода «Шкода» – самый успешный организатор забастовок в Чехии. Его представителям практически каждый раз удается договориться о повышении зарплаты. Как правило, находится золотая середина, и протестующие соглашаются на условия, выгодные как им, так и тем, кто стремится избежать массовых протестов. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор авторской программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». В Цурцум-кафе на винзаводе в Москве историки, художники, молодые журналисты и общественные активисты обсуждают политический смысл молодежных акций протеста, таких как устраивают арт-группа «Война» или студенты МГУ из объединения «Другой журфак». Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Далее в программе «Время свободы». Сегодня начинается слушание по существу дела об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Они стали жертвами заказного убийства 2 года назад, 19 января. Следите ли вы за этим расследованием? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Ну, сейчас несколько ответов, пришедших текстовыми сообщениями на пейджер и смс-сообщениями. Александр из Сызрани пишет, что не следит, отступился, так как видит сплошную имитацию расследования. Николай пишет... В перестроенной России столько терактов, бандитизма, воровства, бесчисленных нераскрытых убийств, что следить за всеми практически невозможно. Сергей Митрофанов из Москвы. Личность подозреваемых в убийстве осталась за скобками. Непонятно, почему подозреваемые могли совершить данное преступление. Слишком прямолинейная версия и оттого неправдоподобно, считает Сергей Митрофанов из Москвы. Сегодня мы спрашиваем, следите ли вы за расследованием дела об убийстве адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой. Через 5 минут можно будет с ответом на этот вопрос звонить по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей России. А сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Сын многолетнего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф Алислам заявил, что страна на грани гражданской войны и развала. Выступая с телеобращением, Каддафи-младший сообщил, что протестующие захватили ряд военных баз, танки и оружие. Он также заявил, что сегодня парламент рассмотрит вопрос о реформах и увеличении зарплат. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал прекратить насилие и уважать права человека в странах Северной Африки и Ближнего Востока, где продолжаются массовые беспорядки. В Мосгорсуде должен начаться процесс по делу Никиты Тихонова и Евгении Хасис, обвиняемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Кабардино-Балкарии усилены меры безопасности в местах массового пребывания людей. Идет поиск боевиков, причастных к убийству туристов из Москвы, подрыву канатной дороги, попытке взрыва в Терсколе. В Москве сегодня прощаются с генеральным директором фонда Академии российского телевидения Раисой Беспечной. Она погибла в субботу. Во дворе собственного дома ее задавила машина. Власти Камчатского края открыли горячую линию для родственников 23 членов экипажа, пропавшего в Охотском море траулера «Аметист». Во Вьетнаме арестованный капитан и старший механик судна, в результате крушения которого погибли 12 человек, в основном иностранные туристы. Среди них были 2 россиянки. Проход двух иранских военных кораблей через Суэцкий канал откладывается на 48 часов. О причинах такого события ничего не сообщается.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня -13, -15, малооблачно, преимущественно без осадков. В Санкт-Петербурге -16, облачно с прояснениями, и тоже осадки маловероятны. В Москве 8:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня, в понедельник, Московский городской суд начинает рассматривать дело об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Они стали жертвами заказного убийства 2 года назад, 19 января. По версии следствия, убийство адвоката было совершено из националистических побуждений. Маркелова знали как защитника антифашистов. А начинающая журналистка Анастасия Бабурова, стажерка из «Новой газеты», погибла тогда как свидетельница нападения. Слушания по этому делу пройдут с участием присяжных и, как ожидается, в открытом режиме. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой обвиняются Никита Тихонов и его гражданская жена Евгения Хасис. По версии следствия, Тихонов, которого связывают с неонацистами, убил Станислава Маркелова, исходя из националистических убеждений. Маркелов представлял потерпевших в процессах о нападениях на антифашистов. Анастасию Бабурову убили как свидетеля преступления. Она оказалась рядом с адвокатом и даже пыталась выхватить пистолет из рук нападавшего. Евгении Хасис отводится роль пособницы преступления. Заявляется, что она следила за Маркеловым накануне его убийства. Защита утверждает, следствие по делу проводилось недобросовестно, со множеством нарушений, и в итоге на скамье подсудимых оказались случайные люди. Однако сторонники версии прокуратуры обращают внимание на то, что ожидающий суда Никита Тихонов почти 3 года был вынужден скрываться, поскольку находился в федеральном розыске по подозрению в совершении убийства антифашиста Александра Рюхина. Интересы семьи Рюхина представлял Станислав Маркелов, и считается, что уголовное преследование Тихонова во многом продолжалось благодаря активности Маркелова, которому удалось добиться осуждения 3 из 6 нападавших на Рюхина. Впрочем, летом прошлого года с Тихонова было снято обвинение в совершении этого преступления. Главным доказательством вины Тихонова считается пистолет «Браунинг», из которого, как установила экспертиза, 19 января 2009 года стреляли в Маркелова и Бабурову. Его, среди прочего, оружие нашли во время обыска в квартире Тихонова. Кроме того, в деле есть разоблачающие Тихонова показания одного из его друзей. Решение о том, насколько убедительна версия следствия, принимать будут присяжные. Отбор коллегии состоялся на минувшей неделе. Из 60 явившихся в суд кандидатов выбрано 12 основных и 9 запасных присяжных в возрасте от 40 лет. В основном составе 8 мужчин и 4 женщин. Именно обвинение хотело получить мужскую коллегию. Говорит адвокат семьи Анастасии Бабуровой Владимир Жеребенков.
Мы, то есть обвинение, я вот как представитель потерпевшей стороны, стремились, чтобы в коллегии было больше мужчин. То есть мы, в общем-то, отводили женщин. Дело специфически связано с убийством, достаточно тяжелое, наглое, дерзкое преступление. Поэтому женщинам, они страдают эмоциями и сердобольством. Ну, очень сложно принимать решение вот по такой категории дел.
Адвокат подсудимый Евгений Хасис Александр Васильев подобные доводы называет странными. Защита убеждена, чем менее эмоциональны будут присяжные, рассматривающие это дело, тем больше шансов на оправдательный вердикт. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сюжет, который представила наш корреспондент Марьяна Тарачешникова, дает повод нам задавать вопрос сегодня. Следите ли вы за расследованием дела об убийстве адвоката Маркеловой и журналистки Анастасии Бабуровой? Напомню, что с ответом на этот вопрос сегодня наши слушатели могут звонить по номеру 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Можно также отправлять смс-сообщение на номер 8 903 743 2801. Пишите на пейджер в Москве 660 1046 абоненту «Радио Свобода». Итак, напомню вопрос. Следите ли вы за расследованием дела об убийстве адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой? У нас есть уже первые позвонившие по телефону 8 800 222 12. Звонит Евгений Владимирович, он представляется как адвокат из Москвы. Евгений Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Моя фамилия Скрипелев. Я был тем самым адвокатом, который участвовал при задержании Никиты Тихонова и, значит, давал интервью, в том числе и вашей радиостанции, по событиям ноября 2009 года. И я именно то лицо, к которому вы в широком смысле обращаетесь, я очень слежу за этим процессом. 15 числа в Мосгорсуде мной было сделано заявление, поскольку я вынужден был ответить на те публикации, которые обозначались стороной защиты Никиты Тихонова и имели намерение допросить меня в суде в качестве свидетеля, что исключено нашим законом об адвокатуре и адвокатской деятельности. И об этом я сообщил тем журналистам, которые были недоступны в Мосгорсуде 15 числа.
Скажите, как адвокат, вот вы отметили уже, видимо, одно нарушение, о чем вы сейчас сказали и журналистам тогда сообщили. А в принципе, как вы оценивали качество, так скажем, проведения этого следствия? Насколько вероятно, что все гладко пойдет в суде? И если пойдет гладко, то благодаря давлению, скажем так, властей или каким-то другим обстоятельствам?
Мое отношение к этим вот вопросам, которые вы формулируете, следующее. На тот период, пока я был адвокатом Никиты Тихонова, я могу заявить, что следствие было проводилось, и судебные мероприятия по этому следствию проводились качественно. Нарушения, о которых так много сейчас говорят, я не наблюдал, о чем я тоже говорил 15 числа вашим коллегам из других, соответственно, информационных изданий. Вот. А что касается, как пойдет процесс, значит, это будет зависеть от той позиции, которую занимает защита и сам Никита Тихонов. И я, пользуясь вот возможностью, находясь в вашем эфире, хочу еще раз сказать, что я готов вернуться в процесс, если Никита Тихонов сделает соответствующее заявление судье. Потому что та позиция, которую мы с ним прорабатывали, я считаю, она для него очень качественная. И в перспективе может иметь для него более важное значение, чем та, которую он сейчас занимает.
Извините, пожалуйста, напомните нашим слушателям, в связи с чем вы вышли из процесса?
Мы, значит, этот вопрос находится в параметрах адвокатской тайны и тех соглашений, которые, я считаю, для меня до сих пор имеют силу закона, значит, которые мы осуществили с Никитой Тихоновым. Я не могу их соглашать.
Ну, да, понятно. Ну, просто хотя бы, может быть, дадите понять, ваша ли это воля была или это воля обстоятельств?
Вы знаете, моя, конечно же, моя воля и воля Никиты Тихонова.
Понятно.
В первую очередь.
Да, спасибо большое, Евгений Владимирович. Я надеюсь, что связь с вами у нас будет не только односторонней, не только вы к нам в эфир сможете позвонить, но и мы вам. Если это возможно, оставьте, пожалуйста, нашим продюсерам ваш телефон. А мы продолжим общаться с другими нашими слушателями. Следите ли вы за расследованием дела об убийстве адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой? На такой вопрос собирается ответить по телефону Александр из Невьянска. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, а как люди, вот адвокат живет, он вот близко, да? Вот сейчас я слушал его речь. Он живет близко, понимаете? А Невьянск, вы представляете, где находится? Почему-то в телевизоре, значит, по телевизору ни на одном канале, я слушаю об этом деле, слышу только на радио «Свобода». Один раз где-то мне друг там что-то в интернете показывал, и все. Может быть, это как-то хотят скрыть от глаз, там, от людей, я не знаю. Ну, не видно, нету этого на телевизоре нигде, ни на каких это каналах. Извините, спасибо.
Спасибо. Александр из Невьянска сказал, что если бы и хотелось следить за ходом этого дела и расследования по этому делу, то в Невьянске это было бы очень сложно, потому что средства массовой информации, центральные, доступные в Невьянске, дают скудную информацию. Николай из Мордовии. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Конечно, это убийство Маркелова и Бабурова, это как во время войны, как ради, они их считают без вести пропавшими. Погибли, убили по заказу чеченского президента и оружие чеченское. Это Тихонов, заказной убийца, это политическое убийство, не уголовное, не национальное, только государственное, заказное, и от Кавказа идет, от самого президентства, как его уж, президентского чеченского.
Спасибо,
палача.
Да, Николай из Мордовии считает, что следы, или вернее причины, не следы, конечно же, этого преступления, а первопричина этого преступления следует искать на Кавказе. Ну, о Кавказе мы еще сегодня говорим, неоднократно еще будем возвращаться к этой проблеме, по крайней мере, в новостях. Сейчас напомню вопрос, который мы сегодня задаем слушателям. Следите ли вы за расследованием дела об убийстве адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой? И к обсуждению этого вопроса мы еще сегодня вернемся. Сейчас только проверю, есть ли новые сообщения на пейджер, смс-сообщения. Нет, пока нет. Ну что ж, почитаем попозже сообщения с сайта. Ну а пока прервемся.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Российская компания «Solers» и «Ford» договорились об открытии совместного предприятия в России по выпуску автомобилей «Ford». За январь в России работы лишились еще 5 миллионов человек. Это некоторые темы утреннего выпуска новостей экономики, который представляет Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в январе увеличился на 4,3% к уровню января прошлого года, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. В 2010 году в целом рост ВВП страны составил 4%. Компания Solers, второй в России производитель автомобилей, и американская Ford Motor подписали предварительное соглашение о создании в России совместного предприятия по выпуску легковых и легких коммерческих автомобилей модели Ford. Одновременно компания Solers сообщила о прекращении переговоров о создании подобного СП с итальянской Fiat, предварительное соглашение о котором было подписано в феврале прошлого года. Со своей стороны Fiat, как следует из заявления компании, намерена теперь самостоятельно создавать в России новое производство, рассчитанное на выпуск до 500 тысяч автомобилей в год, которое значилось в предварительных планах ее совместного предприятия с российской «Solers». Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в январе увеличилась примерно на 5,9% до 5,7 миллиона человек, а уровень безработицы повысился с 7,2% до 7,6% общей численности экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Правительство России завершило размещение на финансовом рынке 10% акций банка ВТБ, второго по величине в России, сократив тем самым долю государства в его уставном капитале до 75,5%. Белоруссия поддерживает идею создания холдинга на основе активов двух производителей тяжелых грузовиков – российского КАМАЗа и белорусского МАЗа, заявил первый вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко. С таким предложением обратилась к Белоруссии российская государственная корпорация «Ростехнологии», владеющая почти половиной акций КАМАЗа. По словам руководителя корпорации Сергея Чемезова, в результате сделки КАМАЗ может стать полным владельцем Минского автомобильного завода, а его нынешний владелец, правительство Белоруссии, получит пакет акций КАМАЗа. Компании, владеющие крупнейшими фондовыми биржами Европы и Соединенных Штатов, Франкфуртской и Нью-Йоркской, объявили о предстоящем объединении. В новой компании 60% ее акций и 10 из 17 мест в Совете директоров будет принадлежать немецкой стороне. Если сделка состоится, объединенная компания станет крупнейшим в мире биржевым оператором, в 2,5 раза опережая по объемам собственной выручки в 2010 году ближайшего конкурента – американскую биржу NASDAQ.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 46 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал прекратить насилие и уважать права человека в странах Северной Африки и Ближнего Востока, где продолжаются массовые антиправительственные акции и столкновения демонстрантов с полицией. В Мосгорсуде сегодня начинается процесс по делу Никиты Тихонова и Евгении Хасис, обвиняемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в январе 2009 года. В Кабардино-Балкарии усилены меры безопасности в местах массового пребывания людей после нападения на туристов и взрыва на горнолыжном курорте. Мосгорсуд сегодня огласит приговор по делу об убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Власти Камчатского края открыли горячую телефонную линию для родственников 23 членов экипажа пропавшего в Охотском море траулера «Аметист», поиски которого продолжаются. Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 25 копеек, евро 39 рублей 76 копеек. Таковы новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии я приветствую нашего обозревателя Валерию Шабаеву. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Сегодняшние газеты, очевидно, на первые полосы поместили темы, связанные с Кавказом. Видимо, это вызвано недавними взрывами и нападением на туристов в Кабардино-Балкарии.
Совершенно правы вы, Евгения. Это действительно главная тема сегодняшних публикаций. Назову несколько заголовков. «Боевики открыли всероссийский курорт», газета «Коммерсант». «Ведь это наши горы», российская газета, «Боевики покорили Эльбрус», «Московский комсомолец» и так далее. Теперь по сути. В минувшие выходные очередной атаке террористов подверглась Кабардино-Балкария, пишет «Коммерсант». Причем, если ранее целью боевиков были сотрудники спецслужб и правоохранительных органов, то на этот раз теракты были направлены против сугубо мирных граждан. Сначала бандиты расстреляли микроавтобус со столичными туристами, убив трех человек, а затем подорвали канатную дорогу и оставили возле гостиницы заминированный автомобиль. Эту вылазку в республике связывают с недавним обещанием лидеров местного вооруженного подполья предпринять адекватные меры в ответ на активные действия силовиков, пишет газета «Коммерсант». Российская газета отмечает в своей публикации, что в Кабардино-Балкарии введен режим контртеррористической операции. «Московский комсомолец» размышляет над тем, кто устроил этот беспредел. Это остается загадкой, но, как пишет издание, это могут быть боевики, та же самая версия, что и в «Коммерсанте», которые таким образом бьют по федеральной власти. И напоминает издание, что недавно на Международном экономическом форуме Россия зазывала инвесторов строить горнолыжные кластеры на Кавказе. А могут быть и банальные местные отморозки, выполняющие заказ по переделу турбизнеса. Но в любом случае этот теракт газета называет наглым и невиданным до сих пор ударом. Эта тема в какой-то степени, возможно, связана с другой темой. Ее тоже выносит «Коммерсант» на первую полосу. В Сочи закладывают новую олимпийскую аренду, так озаглавлена публикация. То есть теракты терактами, все это неподалеку, но тем не менее. Минэкономики признают, что олимпийское строительство в Сочи, которое ранее рассматривалось как сверхприбыльное, имеет во многом социальный характер и менее рентабельно, чем в других регионах. Причина – взлет арендных ставок на гос. Земли. Ставки привязаны к кадастровой стоимости земель, которая только с 2008 года выросла в 4,5 раза. Минэкономики предлагает снизить арендные платежи почти в 10 раз по некоторым категориям земель и зафиксировать их до 1 января 2015 года. За рост стоимости аренды во многом отвечает Краснодарский край, увеличивающий цену аренды земли в районе Сочи местными коэффициентами. Девелоперов отпугивает и не беспокоящий пока Минэкономики плановый рост стоимости аренды в 15-20 раз с 2015 года. Но тут вот ничего не говорится о том, а не отпугивает ли девелоперов вот эта ситуация, когда происходят террористические акты на Кавказе, там, где должен развиваться туризм. Еще одна тема, которая сегодня очень активно обсуждается, это выступление Алексея Кудрина. «Суровая правда Алексея Кудрина», заголовок в газете «Известия». Это будет тест для власти, это уже цитата из речи Кудрина в «Новых известиях». Ну, опять же, по порядку. России придется срочно закрывать дыру в бюджете. Потребуются непопулярные решения, и чтобы провести их в жизнь, необходимо доверие общества. Такова суть выступления министра финансов Алексея Кудрина на Красноярском экономическом форуме в изложении газеты «Известия». Ну, а «Новые известия» отмечают то обстоятельство, что Алексей Кудрин неожиданно заявил, что для успеха экономических реформ в нашей стране нужно провести честные и справедливые выборы. И пишет газета о том, что это заявление наделало много шума. На господина Кудрина всерьез обиделась «Единая Россия». Вот партия власти назвала выступление двусмысленным и некорректным. А Минэкономразвитие заявило о готовности доработать социально-экономический прогноз развития страны до 2030 года. Ну, а независимые эксперты полагают, что либеральная риторика сойдет чиновнику с рук. Продолжают «Новые известия».
Да, думаю, что, может быть, просто стоит лояльнее относиться к заявлениям чиновника, потому что, может быть, других объяснений тому, что происходит в экономике, кроме как дефекты избирательной системы, у него просто не нашлось.
Просто не нашлось, конечно. Уж сколько можно говорить о засухе или там о обледенении. Ну, в крайнем случае, как полагают «Новые известия», его поправят, как это уже сделало Минэкономразвитие, по вопросу о бюджетном дефиците. Ну, а вот как раз о выборах центральной публикации на первой полосе «Новых известий», озаглавлена она «Не всегда почет», и говорится в ней о том, что в этой статье о том, что политические партии даже в преддверии выборов не уделяют должного внимания самой активной группе избирателей. А какова эта активная группа? Разумеется, это пенсионеры. Еще одна тема громкая. Игры силовиков. Заголовок из газеты «Ведомости». Дело бизнесмена Ивана Назарова. Проба сил в противостоянии между получившим независимость Следственным комитетом России и Генпрокуратурой, заявляет газета «Ведомости». А центральная публикация на первой полосе озаглавлена «Гон возьмет числом». И речь идет о том, что альянс «Рено-Ниссан» в ближайшие годы поставит на конвейер в России около трех десятков автомобилей, включая «Рено Латитюд», «Ниссан Патфайндер» и полную линейку «Инфинити». Помимо этого, газеты сообщают, что лидеры парламентских партий пожаловались Медведеву на нарушение при подготовке выборов, опять же, предвыборная тема, и о том, что в Москве открылся первый транспортно-пересадочный узел.
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты. Подробности некоторых публикаций еще узнаем сегодня в программе «Время свободы». Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Грубые нарушения природоохранного законодательства на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате обнаружила прокуратура и теперь намерена обратиться в суд, чтобы обязать предприятие принять меры. По итогам прокурорской проверки к административной ответственности должны быть привлечены как должностные лица, так и само предприятие. Предыдущая проверка состоялась полгода назад. С тех пор изменения произошли только к худшему, дали понять прокуроры. Предельно допустимая концентрация вредных веществ, сбрасываемых комбинатом в Байкал, превышает разрешенную законом в десятки и даже сотни раз. Такие же выводы обнародовали и ученые. Они говорят, что содержание канцерогенного вещества диоксина на дне Байкала в районе целлюлозно-бумажного комбината превышено на порядок. БЦБК в июле прошлого года возобновил работу по распоряжению правительства. Это произошло после почти двухлетнего моратория, вызванного, в свою очередь, протестами экологов. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» в Иркутске Екатерина Вертинская.
Исследование донных отложений Байкала вблизи целлюлозно-бумажного комбината ученые провели второй раз за 14 лет. Пробы брали глубоководным исследовательским аппаратом «МИР» в июле 2010 года. Анализ сделали в феврале в Уфе. Иркутский институт геохимии пока не имеет подобного прибора. А на днях ученые обнародовали результаты исследований. В пробах, взятых вблизи БЦБК в Южном Байкале, содержание диоксинов на порядок выше, чем в северной части озера. В большей степени от этих веществ страдает животный мир Байкала, а также люди, которые живут вблизи озера, рассказывает сопредседатель Иркутской региональной общественной организации «Байкальская экологическая волна» Марина Рихванова.
Диоксины по своей структуре очень похожи на гормоны человека и животных. Поэтому они, внедряясь в организм, действуют как гормоны, и, собственно, организм человека перестает эти гормоны вырабатывать. И в связи с этим возникают дефекты развития, канцерогенез, общее снижение иммунитета, химический СПИД еще называют. То есть подавление иммунитета, когда человек или животное начинает болеть и умирать от, ну, от всего. Никакое производство их специально не производит. Они вот образуются при взаимодействии с хлора с органическими соединениями. И в частности на БЦБК есть такой цех сжигания осадка. В этой печи температура самая благоприятная для образования диоксинов. Она немного выше 700 градусов сжигания. То есть ищи диоксины еще и вокруг, в почве.
Марина рассказала также, что действуют диоксины в чрезвычайно низких концентрациях, и определить их очень сложно. И еще, они имеют свойство накапливаться в пищевой цепи, и больше всего их будет в конечном ее звене. То есть в байкальской нерпе и у людей, которые живут по берегам Байкала и питаются рыбой и мясом нерпы, продолжает Марина Рихванова.
С молоком матери диоксины выходят из организма. То есть, если посмотреть содержание диоксинов, то у рожавшей женщины и кормившей грудью детей будет в организме их меньше, значительно, потому что они выходят через молоко. И новорожденная получает ударную дозу диоксинов.
О высокой опасности диоксинов говорит еще один факт, о котором упомянул директор Института геохимии Сибирского отделения РАН Михаил Кузьмин, когда рассказывал на пресс-конференции о результатах анализов донных отложений. Так вот, эти вещества в больших объемах использовались во время войны во Вьетнаме. Иркутские журналисты спросили академика Кузьмина, обнаружение диоксинов в Байкале – это уже беда или пока тревога? Вот что он ответил.
Во-первых, конечно, это пока просто тревога. Для того, чтобы определить, надо, конечно, знать количество диоксинов, попавшее в пищевые цепи и рыбы, и нерпы. Тогда можно более четко говорить, насколько это опасно для человека. Но, в принципе, даже наличие таких высоких концентраций в рыбе в целом для человека не так опасно, потому что рыба не главный продукт его пищи. А вот там, где она главным продуктом пищи, это начинает уже быть опасностью. Но, повторяю, в данном случае надо смотреть в пищевых цепях.
Для того, чтобы планировать такие исследования, проводить систематический контроль диоксинов в Байкале, ученых необходим хромоспектрометр ионного разрешения, который стоит около 500 тысяч евро. Опыт работы на таком приборе у сотрудников Института геохимии есть. По словам Михаила Кузьмина, заявку на его приобретение они уже подали в сибирское отделение РАН и надеются, что в ближайшее время Иркутский научный центр получит этот прибор. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями. Следите ли вы за расследованием дела об убийстве адвоката Маркеловой и журналистки Бабуровой? Сегодня начинаются слушания по существу дела об убийстве адвоката и журналистки. Поскольку оба были связаны с расследованием деятельности радикальных и националистических группировок, именно их профессиональная деятельность стала основной версией преступления. После выпуска новостей сегодня в России начинается неделя в поддержку жертв преступлений. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».